Хит Радіо Свободи. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен почитанию Пресвятой Девы Марии, Богородицы в разных христианских конфессиях. Разные христианские конфессии – это, конечно, абстракция. В реальности у нас православная Мария Евгеньевна Никифорова, автор книг «Планетарное католичество» и книги преподобный Сергий Радонежский и его традиции в русской истории конца XIV, первой половины XVI веков. И у нас в гостях протестантка, член общины Святой Троицы в Москве, общины евангельских евангелических христиан Инна Владимировна Фризман. Конечно, прямым поводом для программы является то усердие, или, говоря светским языком, энтузиазм, с которым в Москве в течение последних дней люди шли поклониться поясу Пресвятой Богородицы в храм Христа Спасителя. Наверное, мой первый вопрос именно, собственно, об этом. Инна Владимировна, вы ходили? Нет.
Нет.
Нет. Мария Евгеньевна?
Да, ходила.
Давно?
Вчера.
Впечатления?
Впечатление, вы знаете, самое положительное. Я шла, в общем-то, настраиваясь на негатив, начитавшись того, что пишут в интернете. Но на самом деле нам повезло, мы стояли от где-то спортивной всего 4,5 часа. Да, публика была самая разная. В нашей группе норковые шубы соседствовали рядом с простыми куртками. Очень много народу молилось, кто-то просто стоял. И чем ближе подходили к храму, как-то люди сами настраивались на какой-то уже серьезный лад. Начинали на храм креститься, и в храм уже входили в полной тишине. Смолкали мобильные телефоны, смолкали разговоры. И чувствовалось какое-то, скажем так, единение. Мы были рядом. Вот, что, наверное, самое главное.
Ну, приоритеты...
Просто рядом шли.
Приоритеты рядом каждый расставляет сам. Видите ли, без малейшего ехидства я все-таки скажу, что ведь и в очереди мавзолей люди были рядом. Но рядом и совместно все-таки вещи такие разные. И мне кажется, что в этом, может быть, самое главное различие между православной и католической традицией, где есть молитвы святым, прежде всего, конечно, молитвы Богородицы, и традиции протестантской, которая и начиналась, напомню, для Лютера борьба с индульгенциями, это прежде всего борьба с культом святых, потому что индульгенция – это не вообще отпущение грехов папой, а это отпущение грехов как бы вот из той сверхблагодати, из тех сверхзаслуг, которые накоплены именно святыми. И, соответственно, церковь не может распоряжаться Божьей благодатью, а вот этим вот как бы человеческим ресурсом, ну, почему бы и нет? И вот тогда Лютер проводит довольно жесткую границу. И тогда, Инна Владимировна, как бы вы охарактеризовали вот это отличие? Ведь и у протестантов можно встретить книги, посвященные Марии, и в Иерусалиме есть протестантские места, куда идут паломники-протестанты. Тогда в чем, вот, на ваш взгляд, принципиальная разница?
Я думаю, что принципиальная разница в обожествлении. Для протестантов Мария – это Богоматерь, это Богородица, но все-таки она даже Царица Небесная, потому что она Мать Небесного Царя. По статусу мать царя является царицей. Но все-таки славу Божью Бог не отдает никому. И Мария прежде всего человек. Для протестантов она остается человеком, хотя и человеком, через который пришло в мир божество.
Можно ли сказать, это я уже спрошу Марию Евгеньевну, как историка, что христиане первых трех веков, вот до, скажем, императора Константина, что они в этом смысле были все протестанты, потому что ведь до 4-го столетия мы не видим такого вот культа Богородицы, как позднее, в средние века и до наших дней.
Ну, вы знаете, я думаю, что да, так в каком-то смысле сказать можно, потому что, в общем-то, разговоры о Богоматери уже на догматическом уровне начались именно с христологическими спорами. принципе.
То есть это вот споры 4-го столетия.
Да. Хотя изображение Богоматери уже было, 2 века были изображения какие-то Богоматери.
В катакомбах.
Да.
Ага. То есть почитание Божьей Матери – это прямое продолжение почитания Иисуса.
Скажем так, они взаимосвязаны. Вот, но это моя точка зрения, что они взаимосвязаны. Потому что мы ее именно почитаем как Богородицу, то есть жену, родившую истинного Бога.
По-гречески
родившего Теотокос. Христа Теотока.
Но ведь почитаем...
И Анипа, это невеста не невестная, Преснодева, которая была до Рождества, в Рождестве и после Рождества осталась девой. Это уже 5-6 Вселенский собор это утвердят. Ну, вот... То есть все время христология, она соединена, ну, как бы не соединена, а не взаимосвязана.
Ужасно не люблю слово христология, получается, типа археология или что-то, ну, вот изучающее мертвое что-то такое. Нет, я понимаю, христология, окей. Но вот, честные матери, от лица широкой общественности я прошу объяснить тогда вот слово, которое всплыло, собственно, слово «почитание», а что оно-то означает? Ну, вспоминается сцена из одного спектакля театра «Сатиры», где жена мужа спрашивает: «Ты меня любишь?», а муж долго думает, потом говорит: «Уважаю». Вот. Что значит «почитание»? Вот это же ведь вопрос о понимании библейской заповеди «Чти отца твоего и матери твоей». Очень многие люди, у которых... скорее ближе к евангельскому, враги человеку, домашние его, они тоже вот хотели бы знать, а что значит почитать? Почитать Матерь Божию на колени, молись у нас, или что? Ну, давайте начнем вот со стороны, с одной стороны, древнейшей, а с другой стороны, наисовременнейшей. Инна Владимировна.
Ну, конечно, протестантская традиция исключает как таковые молитвы.
Что, и Богу тоже?
Богородица. Мы говорим сейчас о Богородице. Хотя в лютеранской традиции она не запрещена, и, по сути, если кто-то... В лютеранской традиции вообще мало что запрещено. И если у кого-то есть особые чувства, я думаю, что никто не запретит обращаться за молитвенной помощью к ней.
А я прошу прощения, а вот почему это не принято? Если все христиане во Христе живы, если Господь победил смерть и, строго говоря, границы между душами живых и умерших нет, тогда, если я с вами говорю сейчас, что мешает мне говорить с вами, а молитва – это разговор, после вашей кончины, которая, дай Бог, через 70 лет, вот, и так далее.
Ну, прежде всего, протестанты не нуждаются в посредниках. Протестантское учение говорит о том, что мы имеем прямой, непосредственный выход к благодати через Иисуса Христа. И поэтому молитвы идут через Иисуса Христа к Его Отцу Небесному, во Святом Духе. Но... Опять же, я говорю, что общение со святыми и общение с Богородицей как личный контакт запретить никто не может, если у кого-то есть такое желание. Но есть такое понятие, как почитание. Конечно, мы не относимся к Богородице как просто человеку или просто... Хотя есть такие крайние учения. Просто женщине, через которую пришел Иисус. Конечно, она занимает свое место, особое место, потому что в символе веры она идет как бы четвертой. Да? Когда мы читаем символ веры, то четвертый – это рожденный от Девы Марии. Но такого обожествления, конечно, как в православной или католической церкви, у протестантов, у всех протестантов, всех деноминаций нет.
Говорила Инна Фризман. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную почитанию Богоматери или непочитанию. Слово Марии Никифоровой.
Ну, дело в том, что еще в Евангелии от Иоанна говорится о том, что при кресте в 19 главе, да, Христос, уже будучи на кресте, сказал Иоанну Крестителю, что Богоматерь – это его мать.
Иоанну Евангелисту.
Извините, Иоанн Богослов. А ей сказала: это твой сын. И она таким образом усыновила весь человеческий род. И мы чтим Богоматерь именно как предстательницу за человеческий род перед Богом. Чтим как Божию Матерь, так. Мы ей поклоняемся как Божией Матери, потому что без нее не было бы совершено наше спасение, Христос бы не родился. И мы видим в ней предстательницу за наш человеческий род, мы ей молимся в наших проблемах, мы просим, чтобы она попросила своего сына. Да, это еще чисто психологическое, но маму-то он послушает. Ну, мама-то его попросит, мама-то его услышит, поймет, это очень сильно, вот как у Ахматовой в причитании: провожает Богородица сына, кутая в платок, бедный нищенка оброненный у Господнего крыльца. Понимаете, вот. Это вот соединение церковного учения с народным почитанием. Когда у нас снег, это покров Богородицы, когда у нас паутинка в августе висит, знаете, очень часто паутина, пряжа Богородицы. Вот у Ингмара Бергмана в «Седьмой печати», в общем, экранизация «Макабры», да, «Пляски смерти», есть такой персонаж, как бродячий актер, и он министрель Мадонны, он чтит Божию Матерь. И он единственный, кто во время эпидемии чумы, кстати, остается жив. И у него видение, он видит, как Дева Мария, одетая как статуя вот, в католической традиции, ведет за руки по поляне Христа, учит его ходить, младенца. Вот это соединение домашнего почитания очень лично. Вера вообще очень интимное дело, да, потому что мы все равно верим в то, согласно одной религиозной традиции, другой религиозной традиции, но тем не менее мы это преломляем через себя и пропускаем через себя. Вот очень теплое что-то есть почитание Богоматери в нашем отношении к ней.
Вспоминается великий русский историк Сергей Михайлович Соловьев. Ну, он в этом отношении был скорее типичный русский человек. И дети, в том числе будущий великий философ Владимир, писатель Михаил, преподаватели, они ведь по обычаям тогдашней эпохи, середины XIX века, они не могли заговорить с отцом. Если им было что-то нужно, они проспрашивали у мамы, у Ольги Сергеевны, вот и та передавала отцу, что вот мальчики хотят то-то и то-то. Но ведь, прошу прощения, это же кануло в лету, и, может быть, оно и хорошо?
Ну, это кануло, а мы же мыслим архетипами. Архетипы-то у нас все равно остаются.
Инна Владимировна, протестанты почему не мыслят архетипами? Тем более, что их открыл, по-моему, человек протестантский, Карл Юнг. Куда же вы их дели?
Куда мы их дели? Мы, наверное, по-другому мыслим. И как бы шли от других традиций. Потому что, например, в еврейской традиции, откуда, в принципе, вышло христианство, общение с отцом – это самое дорогое, что есть у каждого мальчика или девочки. И, например, почитание субботы, где отец садится во главе стола, и в субботний праздник, когда дети спрашивают его, именно его, о каких-то своих проблемах, о библейских вопросах. Это традиция, это самое дорогое, что есть в еврейских семьях. Поэтому нет посредника. Мама никогда не является посредником между отцом и детьми.
А я прошу прощения, это, конечно, вопрос, может быть, не в программе с христианской точки зрения. А что это за выражение «Айнеди Шимом»? Это что такое еврейская мама?
Еврейская мама – это мама, которая заботится о здоровье и питании ребенка, чтобы с ребенком ничего не произошло и ничего не случилось. Но она не заменяет отца и не стоит между детьми и отцом. Это как бы наоборот, это то, что скрепляет семью.
Стоит между. Мария Евгеньевна, на ваш взгляд, это допустимый оборот? Вот можно Я так понимаю, что
она
тогда
православ... между да. стоит.
А как?
Она предстоит сыну. Возьмите да Иисус на чин иконостаса.
Это вы объясните, что такое, тогда я возьму.
Это ряд иконостаса, да, спас в силах, с одной стороны, Иоанн Креститель, с другой стороны, Богоматерь.
Спас и в силах, я уж все-таки сделаю примечание для слушателей. Это икона, изображающая Спасителя на престоле в момент страшного суда, когда он приходит как царь и, соответственно, как верховный судья. Поэтому обычно на фоне такого овала, который называется миндалина или мандорла, и такой золотистый ромб, то есть Спаситель в сиянии своего. Своей славы. Да, прошу прощения, слово Марии Никифоровой. Да.
И Божья Матерь ему предстоит за всех. Она не между, она как бы мы за нею, образно говоря, но она не между нами.
Вы понимаете, у меня что вызывает вопрос от лица широкой атеистической или так околоверующей общественности, я позволю себе спросить, потому что вот... Если мы говорим, что мы не молимся Богородице, как протестанты, что вот нету посредника. Вот Павел сказал, что между человеком и Богом один посредник Иисус Христос. Он, кстати, не спорил с теми, кто почитает Богородицу, тогда вопрос об этом даже не поднимался. Но не выйдет ли так, что тогда, может быть, и Христа оставить, потому что, ну, тоже вот... Можно ли молиться Христу? Ведь отмечают культурологи, что в католичестве и в протестантизме, вот в чине Евхаристии, мессы, меньше молитвы Иисусу, чем в православии. А в православии их настолько больше, что я думаю, что многие православные во время литургии не очень понимают, к кому обращены молитвы. Они думают, что они обращены ко Христу, тогда как молитва в основном все-таки к Богу Отцу. Так вот, если между верующим и Отцом, верующим и Творцом Спаситель, то означает ли это, что нету места для святых, для Матери Божией? Или, может быть, наоборот, что вот церковь – это такая труба оптиковолоконная, и там не посредничество, но соучастие всех, вот такая вот цепочка, нет?
Аминь, аминь. Я не спорю о том, что церковь земная, церковь небесная – это единая церковь. И как мы можем просить братьев и сестер молиться за нас – если можем. Нам можем, так, наверное, мы можем обращаться и к тем, которые уже там, потому что мы едины в духе. Но у нас есть прямой доступ к Иисусу Христу. И Иисус говорил, что просите во имя Мое, кстати говоря. Что не попросите у Отца во имя Мое, то сделаем.
Но я прошу прощения за вредный вопрос. Он же не отвечал на вопрос: Господи Иисусе Христе, молиться Тебе или Твоей матери? Он же отвечал на совсем другой вопрос.
Нет, он говорил о том, что нет иного посредника, что он пришел для того, чтобы восстановить связь между Богом Отцом, между Богом и людьми. И он говорил о том, что если мы признаем Его, если мы принимаем Его, если мы становимся Его последователями, Его детьми, как написано в Евангелии от Иоанна, что все верующие в Него становятся детьми Божьими. И вот это через это усыновление мы имеем прямой доступ к Богу. А Мария, действительно, она мать Христа. А если она мать Христа, то, соответственно, она становится матерью верующих.
А как тогда быть со словами Спасителя, что вот те, кто исполняет мои заповеди, вот, вот, моя, да. вот они моя мать, брат и сестры, они да. мои братья и сестры. Это умоление матери, это, прошу прощения, хамство.
А может, это возвышение что? Людей, исполняющих и слушающих Бога, да? Вот мне кажется, это не умоление. Ну, Бог вообще умолился, да.
Хорошо, тогда опять позвольте провокационный вопрос.
Мне кажется, это обратный процесс.
Хорошо, очередной провокационный вопрос о православной стороне. Отец Сергий Соловьёв, кстати, внук историка, писал, он был античник по образованию, и он писал сугубо позитивно, причем подчеркивал, что почитание Пресвятой Богородицы в православии, в византийском, на греческом языке, это прямое продолжение языческой античной традиции почитания девы Афины, девы Паллады, ее как покровительницы Афин и любого другого города. И он считал, что это правильно, и нечего тут стыдиться. А ведь атеист скажет, ну так когда, а в чем же тут особенность христианства? Вот была Афина со своим покровом, со своим Палладием, а на ее место, даже не на ее место, просто наклеили на образ Афины надпись «Мария», а смысл остался тот же.
Ну, дело в том, что вообще христианство вобрало в себя много языческого, адаптировало, и Перемолов уже выдал в немного другом варианте.
А перемолола?
Не все. Ну, конечно, все не перемолола. И очень много, опять же, потому что мы мыслим архетипами, у нас очень много языческого в сознании. Но, тем не менее, все равно мы уже чтим не Афину, великую воительницу, а мы чтим Матерь нашего Бога.
И при этом называем ее взбранной воеводе победительной. Это все равно, как если бы мы сейчас, если бы переводили на русский, сказали бы, что ты наша начальница генштаба самая хорошая. Это что, достойно миротворческого духа Евангелия?
Ну, яко избавишься от злых, потому что ты нас избавляешь от злых.
Ага, а вы знаете, кто там имелся в виду под злыми? Наши предки, это же русы напали на Константинополь. Она же от нас их избавила. Да если бы русские тогда завоевали Константинополь, не было бы никакой Таманской империи, и все было бы замечательно и хорошо.
Ну, в принципе, да.
Ага, согласна.
Да, мы празднуем праздник, который отмечается освобождение от нас. Вот есть у нас такая особенность.
Причем, замечу уже в порядке справки, что в самой Византийской империи этот праздник не удержался, и сейчас его из всех православных народов только русский празднует праздник Покрова, когда вспоминается, как русы подступили к Константинополю и были отбиты, в том числе благодаря молитвам Богоматери. Мы продолжим программу с христианской точки зрения. После краткой сводки мы продолжим чуть позже, а тогда я все-таки Инна Владимировна спрошу, на ваш взгляд, это перемололи или не перемололи?
Я буду говорить не о моем взгляде, а о протестантском взгляде. Конечно, к сожалению, не перемололи, а просто приняли и ввели. И очень многое в современном православии, именно не в догматике православной, а в современном православии осталось от язычества. И в католицизме тоже.
А я все-таки прошу говорить с католичеством. По-моему, в русском языке католицизм – это как марксизм и чуть-чуть уничижительно, а католичество – это повежливее. Мы продолжим программу с христианской точки зрения после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. В Москве состоялись две акции в поддержку честных и свободных выборов. Одна из них была организована партией «Яблоко» и движением «Демократические выборы», другая – «Справедливой России» и «Патриотами России». В акциях приняли участие в каждой из акций около 500 человек. В Москве состоялась акция студентов и преподавателей МГУ против использования имени университета в политических целях. Собравшихся было более 100 человек. Они выступили с критикой в адрес студенческого союза МГУ, присоединившегося к Общероссийскому народному фронту. Центр избирком России утвердил план подготовки и проведения президентских выборов. Избирательная кампания уже началась. Выборы назначены на 4 марта 2012 года. Теперь уже может начаться выдвижение кандидатов. Партия «Единая Россия» на съезде 27 ноября, как ожидается, выдвинет кандидатов в президенты премьер-министра Владимира Путина. При взрыве автомобиля в дагестанском городе Каспийск сегодня пострадал один человек. Это руководитель городского бюро технической инвентаризации. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. В самопровозглашенной республике Южная Осетия наступил так называемый «день тишины». За день до проведения второго тура президентских выборов запрещена агитация в любой форме. Во второй тур вышли глава МЧС Республики Анатолий Бибилов и экс-министр образования Алла Джиоева. В Киеве у мемориала жертв Голодомора сегодня прошла церемония в память о погибших во время массового голода на Украине 1932-1933 годах. В ней приняли участие все президенты Украины, включая нынешнего главу государства Виктора Януковича. Пакистан решительно осуждает авиаудар, нанесенный вертолетом НАТО по контрольно-пропускному пункту вблизи афганской границы, в результате которого погибли 25 военнослужащих. До 15 возросло число жертв в серии терактов в Центральном Ираке. Одна из бомб взорвалась в Багдаде.
Говорит Радио Свобода, мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященной почитанию Богоматери в разных направлениях христианства. У нас в гостях православная Мария Евгеньевна Никифорова, и у нас в гостях Инна Владимировна Фризман из общин евангелических христиан во имя Пресвятой Троицы. И, наверное, прежде всего мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8-800-200-22-12. Мария Евгеньевна, автор книги «Планетарное католичество», и, если можно, я тогда спрошу о том, насколько различаются подходы католичества и православия, насколько они разнятся в почитании Богоматери.
Они очень серьезно разнятся, причем именно на уровне догматическом.
Изначально или как?
Нет, не изначально. На протяжении очень долгих веков оформлялось католическое учение о Богоматери Богословской, в результате чего в 1854 году папа Пий IX принял догмат о неборочном зачатии. То есть, согласно католическому вероучению, Божия Матерь, будучи зачата естественным способом от Акема Иоанна, была свободна от последствий первородного греха, то есть от той печати греха, которую мы все на себе несем, благодаря поведению в раю Адама и Евы в свое время. Согласно православному вероучению, Божия Матерь была освобождена от этого, от этих последствий только во время Благовещения, потому что иначе бы она не могла вместить в себя Бога. Вот. И также нуждалась в искупителе, как и все остальные, как и весь человеческий род. И вот этот догмат о непорочном зачатии – это очень существенное расхождение между православными и католиками. Второй догмат был принят о вознесении Богоматери телом и душою на небо, был принят в 1950 году Пием XII. Это единственный пока, единственный случай, когда папа пользовался правом вносить изменения в учение церкви экс-катедра.
То есть вот свое право, да, на безошибочность, есть, да, в догматических вопросах.
Да, это тоже очень существенное расхождение. Но... Хотя у нас что-то в апокрифах там просвечивает, что гробница Божией Матери была пустой.
Я прошу прощения,
у нас это сохранилось, да, все-таки на уровне предания, то есть не писания.
Так и католики, насколько я понимаю, вот эти догматы вводились с колоссальными спорами, прежде всего между францисканцами и доминиканцами, в течение полутысячелетия. И я читал многих православных священников вот тех лет, когда догматы принимались, и они говорят, ну что же, мы будем говорить, что Матерь Божия не свободна от греха, а кто ее называет пречистая, кто ее называет девственной, что до праздника Вознесения Божией Матери, то ведь православный праздник Успения, во всяком случае, вот на уровне Пономарском, я прошу прощения, да, за мой небольшой уровень, но на уровне Пономарском в гимнах, в тех восхвалениях, которые читаются, ну, я бы сказал, там очень, очень просвечивает этот католический догмат. Нет?
Он просвечивает, но он не является частью вероучения. Все-таки священное писание – это то, что Бога духновенно неизменяемое, священное предание.
Это что же, пономарские книги не так важны? Триодии менее и менее важны, чем Священное Писание.
Нет, Священное Писание важнее менее.
Так, у меня кажется, тут двое протестантов. Слово Инне Фризман.
Мне кажется, здесь вопрос стоит о разнице отношения к вменяемости Адамова греха. У католиков, по блаженному Августину, все человечество этот грех получила как в наследство, как наследный, в наследство, как совершенную испорченность природы.
То есть это поэтому... как папа-алкоголик и...
Да, да, ага. Да. И поэтому человек совершенно испорчен, он не может принять благодать Божью из-за первородного греха. А православные отошли немножко, они говорят о том, что не первородный грех, не совершенно испорченную натуру получил человек, а смертность, что со грехом вошла смерть. И вот эта смерть, она ее получила и Мария. Она не получила греха, но она получила смерть. И из-за первородного греха. И вот эту смертность свою она передала и сыну, потому что как человек Иисус умер на кресте. То есть Мария, умерев, она уснула, да? И как все люди. Но Духом Святым она перешла на руки сына, помните эту икону, где
Успение.
И получается, что православные отошли, им не нужна замена, им не нужно непорочное зачатие, потому что не получила Мария греха Адамова, она получила смертность Адамова.
Говорила Инна Фризман, у нас православные излагают протестантское вероучение Библии, а протестанты излагают православное учение Пресвятой Деве.
Дело в том, что последствия первородного греха получила вся природа стала другой. И Господь именно пришел, чтобы воссоединить эту природу, ее восстановить.
Хорошо. Давайте дадим слово слушателям. Они уже начали звонить. У нас звонок из Мордовии. Николай, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, добрый вечер, друзья, братья и сестры. Да, пояс Богородицы, это доказывает, что это на самом деле была историческая личность и Дева Мария, и Сын Человеческий. Сколько написано Сын Божий, столько и Сын Человеческий написано во всех четырех Евангелиях. Это доказывает, что правда, как говорится, незыблема, бессмертна и вечна. Так же, как и сама книга Евангелия. Если бы с Евангелией ходили столько людей, сколько вот за поясами поклонения ходили, тогда был бы на самом деле, воцарился бы рай на земле, и особенно в России, где Евангелие не видят, православие не читают, а, но поклоняются другим вещам, которые золотом покрашены и всякими цветными красками.
Спасибо, Николай. Это камень в огород Марии Евгеньевны, которая стояла туда, где золотом купола крашены, вместо того, чтобы Евангелие читать.
Ну, одно другому не мешает. Можно Евангелие почитать и золотой купол перекрестить.
Инна Фризман.
Мне кажется, что...
Рада такой поддержке.
Ну, я бы так сказала. Я против споров и раздоров между христианами, поэтому я рада буду только тогда любой поддержке, когда все христиане будут дружить, все христиане будут любить друг друга, будут детьми Христовыми. Но я думаю, что, к сожалению, такие вещи, как пояс Богородицы, как некоторые другие святыни, они... застилают взгляд на Евангелие. То есть человеку не нужно Евангелие. Зачем нужно читать, зачем нужно размышлять, когда можно просто прийти, поклониться и обрести некую благодать Божью.
У нас звонок из Москвы. Виктор, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. У меня несколько, 2-3 вопроса, но первый вот чисто технически. Вот вначале, когда верующие подходили к этому, к поясу, они прикладывались, как говорили, да, целовали там и так далее. Потом решили положить на арку, чтобы они под ним проходили. Как с точки зрения, грубо говоря, техники, это вот действует?
Вопрос ясен. Второй. Или нет?
А второе, вот, конечно, вот о первородном грехе так и вспоминаются слова из Андрея Рублева, когда там въезжает этот татарский князь в церковь и спрашивает, кто это, ему говорят, Дева Мария, а кто она? Она родила Христа, да, говорит, какая же это дева, если она родила? Вот вопрос все-таки о первородном грехе, уж извините меня, дилетанта, в чем грех состоит? В факте совокупления Адама или в факте ослушания? И он что, на нас генетически переходит или как? Спасибо большое.
Спасибо. Ну, Виктор, зачем скромничать? В грехе мы все профессионалы. А на остальное слово Марии Никифоровой.
Нет, ну, дело в том, что первородный грех – это то, что Адам и Ева нарушили запрет Бога и вкусили от древа познания добра и зла, то есть они решили сами стать как боги. Первородный грех состоит в этом, а уже все остальное – это следствие изгнания из рая. Вот. И природа стала другой. Природа эдемская, она была совершенна, она была вечна.
С аркой. Арка и поклонение.
Так, с аркой поклонения...
Вы когда приходили в храм, уже святыня была вот
поднята? Нет, вы знаете, мы касались руками.
Ага.
С двух сторон подходили, нас четко распределяли на два потока, мы касались руками, но, в принципе, обнесение святыней – это древняя православная традиция, ну, как древняя на Руси, она достаточно давно была, и если вы когда-нибудь были на крестном ходе похорон Плащаницы Спасителя или Богоматери, да, вот есть такая служба.
Ну, вынос Плащаницы, да.
Да, Плащаница.
На Страстную Пятницу.
То тоже часто поднимают Плащаницу, и люди под ней проходят.
Так это не язычество ли,
ну,
потому что...
традиция,
местная,
да.
Традиция. Местная или христианская?
Не знаю.
Не застит поясок-то? Вот ведь о чем Инна спрашивала. Как бы не заслонил поясочек.
Вы знаете, но дело
небесное.
В том, что почему молится-то все равно Богоматери? Люди молятся-то Богоматери, а не пояску. И, глядя на икону, мы молимся не самой иконе, как доске с изображением, а мы молимся первообразу, воздавая честь образу.
Я думаю, в той -то очереди к храму мало кто знал даже слово такое «первообраз». Это вот... Да, ну, хорошо, давайте. Слово Инне Фризман.
Там самые разные люди.
Наверное, сейчас сидят, если нас слушают, иудеи и думают, где же тот самый Нехуштан, на который можно было посмотреть, на медного змея, который был сделан руками Моисея, и где же он, чтобы нам прийти ему и поклониться, и исцеление получить. Если кто-то читал Ветхий Завет, наверное, помнит историю о том, как евреи в пустыне, когда они блуждали 40 лет, стали кусать змеи, опять же, за непослушание Богу. И нужно было какое-то противоядие, чтобы народ исцелился, чтобы народ не погиб. И тогда Бог сказал Моисею сделать медного змея, и каждый, кто посмотрит на него, будет исцелен. И действительно, Моисей сделал медного змея, и кто-то смотрел на медного змея, получал исцеление. Но когда этому медному змею стали поклоняться... как идолу, как некому изображению, которое, в принципе, Бог дал для того, чтобы люди исцелялись. Тогда Бог сказал немедленно Нехуштана закопать, чтобы ему не поклонялись и не в нем искали избавление от бед и исцеления, а только в самом Боге.
Это не экстремистский призыв разрушить храм Христа Спасителя вместе с поиском Богоматери?
Нет, 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 ну что вы, зачем?
Нет, я просто проверить.
Я говорю о том, что Иисус сказал, когда беседовал у колодца с одной женщиной-самарянкой, когда он сказал, что отец будет искать себе почитателей, поклонников, которые... ни в каком-то храме, ни на каком-то месте, ни какому-то изображению поклоняются, а поклоняются в духе и в истине.
Говорила Инна Фризман, на звонок из Воронежа. Евгений, здравствуйте.
Алло,
прошу вас.
Здравствуйте. Значит, у меня вот такой будет вопросик. Значит, сегодня в передаче на Радио России, это около 4 часов, в передаче Татьяны Устиновой, второй ведущий рассказал, что приезжали руководители областей, районов, там, мэры, какие-то там чины, и проходили на поклонение без очереди. Их заводили откуда-то сбоку, и они проходили без очереди. Как это понимать?
Говорит Мария Никифорова. вы в очереди стояли? Как вы относитесь к тем, кто проходил вне очереди?
Ну, вы знаете, я видела только одну вторую очередь. Это была очередь инвалидов и родителей.
Но вы не могли увидеть очередь губернаторов? Их вообще немного. И они так шмык и вне очереди.
Ну, недовольство в очереди было, да. Конечно, сами фактом, естественно.
Да, ой.
Ну, проходили, у нас всегда кто-то проходит где-то окольными путями. У нас это по жизни.
А верблюд в игольный ушко вне очереди шел или в очереди? У нас звонок из города Владимир. Владимир Сергеевич, здравствуйте, прошу вас. Владимир Сергеевич? Окей, тогда я все-таки продолжу разговор вот о чем. Ведь слушатель спрашивал о, в числе прочего, о детях. Евангелие упоминает, что у Иисуса были братья и сестры. И в этой связи очень остро встает вопрос о том, что современное почитание Божьей Матери, поправьте меня, если я скажу, Мария Евгеньевна, что это больше у католиков. Акцент на том, что она дева, присно дева, выражение есть и в православной традиции, то есть вечная дева, вечно девственная. Но все-таки в православной традиции Матерь Божия – это все-таки вот Матерь Божия. А дева – это один из эпитетов. Для католиков на первом месте целомудрие и девственность. И там представить себе Матерь Божию с многочисленным семейством как-то совсем трудно. А вот для протестантов, если я не ошибаюсь, это довольно принципиально. А почему нет? Были дети, и ничего в этом катастрофического. Правильно я излагаю, Инна Владимировна?
Да, совершенно верно. Хотя большинство протестантов, особенно российских протестантов, придерживаются того, что у Марии не было детей. Но кроме Иисуса...
А братья и сестры, которые Евангелие?
Они были от первого брака Иосифа. Но... Дело в том, что, опять же, откуда пришло христианство? Христианство пришло от иудаизма. Но в иудаизме мы знаем рождение детей, и девственность никогда не антагонировали. То есть мать, имеющая много детей, она всегда была в почтении, да, наполню колчан твой стрелами дом детьми.
Но скорее не замуж, скорее женщина без детей была в презрительном положении.
Да, когда мы помним, что было с матерью, с Марией, когда не было долго ребенка, и что говорили о том,
смоковница
что... Да. Поэтому, наверное, для иудеев не было тогда вопроса о том, это его родные братья или сводные братья, да, поэтому и не говорится об этом ничего в Евангелии. И для протестантов, в принципе, тоже большой разницы нет. Мы все равно почитаем ее вне зависимости от того, были у нее дети или ее единственный первенец, как написано, Иисус. Но вот слово первенец, он всегда подразумевает то, что за первенцем следуют и другие дети.
Говорила Инна Фризман, слово Марии Никифоровой.
Ну, я думаю, что для православия очень важно, что она невеста, не невестная, что она дева. И для католицизма это тоже важно.
То есть мать единственного ребенка?
Да.
Почему важно?
Потому что все-таки она родила непростого ребенка, понимаете? И вот это чудо, то, что она сохранила, да, против природы сохранила девственность, это не объясняется, ну, никакой ни логики, ни физики, ни химии не объясняется. Это акт веры, или человек в это верит, или он в это не верит. Но церковь, и православная церковь в это верит, и католическая церковь в это верит.
Говорила Мария Никифоровна, звонок из Московской области. Валерий, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот как современное богословие говорит, объясняет, когда и кем был записан, вот, ну, Ветхий Завет, Тора, Пятикнижие Моисеева, прием?
Ну, очень по-разному, потому что Пятикнижие состоит из пяти книг, они писались, видимо, разными людьми в разные эпохи. Это весь вопрос, да?
Нет, когда именно, вот Ветхий Завет именно когда был, вот в III веке нашей эры был записан?
Нет, все-таки значительно раньше. значительно раньше. Он, в основе он восходит, видимо, к 9-8 столетию, но это древняя литература. Древняя литература записывалась обычно после многих веков бытования в устной традиции. То есть Илиада и Одиссея, прежде чем их записали уже во времена такие более-менее исторические, они перед этим 5-6 веков бытовали в языке, потому что память у людей была не забита телевидением и газетами, и запоминали огромные поэмы, как Махабхарата, например, и передавали в течение веков без письменности в достаточно целом виде.
А вот, значит, письменно, значит, в 9-10 веке до нашей эры были записаны?
До Рождества Христова. Мы это знаем, в Священном Писании рассказывается, как после возвращения из плена иудеи нашли в Иерусалиме части священного канона.
Хорошо, спасибо.
У нас звонок из Москвы, Александр Николаевич. Здравствуйте, прошу вас.
Всем добрый вечер. У меня будет вопрос касательно греха первородного и девственности. Но девственность, понимаете, в последнее время начинает пользоваться каким-то спросом, то есть какое-то улучшение, я вижу. И полно рекламы. Хирурги, так сказать, восстанавливают девственность там за какие-то денежки. Это вопрос по поводу девственности. И потом вопрос по поводу греха. Если Господь Бог, когда создавал женщину и мужчину, то Он их создал, в общем-то говоря, с гениталией. Значит, он уже как-то это дело смотрел не как на грех. Ну, то, что создает, делает Бог, это не может быть, так сказать, поводом для греха. И поэтому, наверное, рождение детей и вот эта любовь как духовная и сексуальная не является грехом. А грехом, как мы знаем из Библии, является прелюбодеяние. Так вот, как же здесь быть? Может быть, мы все-таки снимем в нашем христианстве вопрос?
Спасибо. Нет, я думаю, что именно такие простые дилетантские, в кавычках, вопросы являются самыми главными. Действительно, почему почитание Божьей Матери как девы так важно, если Бог творит мужчину и женщину, как одно существо, творит не бесполыми, говорит, плодитесь, размножайтесь, и если грехом названо прелюбодеяние, а вовсе не то, чтобы иметь детей, это скорее средство спасения. А ведь Марию называют новой Евой, какая же она тогда новая Ева? Это мой вопрос к православной нашей участнице Марии Никифоровой.
Она новая Ева, потому что она родила нового Адама.
Ева не родила Адама, она родила Авеля и Каина, как сейчас помню.
Нет, я имею в виду Деву Марию, новую Еву, потому что Христос – это новый Адам.
Но тогда Мария оказывается как бы его, ну как, не знаю, не лучшей частью, супругой, нет ли. Новый Адам, новая Ева – это же ведь символика. А что в реальности за этим стоит? Откуда тогда в православии, в католичестве такое мощное монашеское движение? А лютеранство начинается с того, что Лютер женится на монахине и сам оставляет монашество.
Ну, надо сказать, что монашество все-таки сложилось позднее. Был институт вдовиц больше, да, вот самые ранние.
Да, но все-таки в третьем веке монашество уже
родится. То есть люди себя ограничивают, люди себе отказывают. Это вот скопцы, да, о которых говорится в Евангелии, что одни сами от себя, другие от Бога. Вот. Это отказ от чего-то. То есть люди отказываются от удовольствия, чтобы больше концентрироваться на Боге, образно говоря. Ну, если можно так грубо достаточно сформулировать монашество, чтобы целостно служить Богу.
Слово инефризма.
Мне кажется, что это восходит больше к историко-географическим традициям Греции и Рима, где, в принципе, положение женщины было довольно незавидная, и связь с женщиной, она, в принципе, олицетворяла собой или только продолжение рода, или какое-то удовольствие для мужчины. Поэтому оставаться как бы вот эта девственность, хранение себя, оно было выражением какого-то особого отказа от этого мира, от удовольствия, может быть, или просто показателем чистоты, да, что эта женщина никому не принадлежала. Опять же, обращаюсь к
иудаизму. Но если девственность – показатель чистоты, то, значит, брачность, прошу прощения за термин, это показатель грязности?
Нет-нет, я говорила именно о греческой и римской традиции. Так. А вот иудеев браку всегда особое внимание было. И мы знаем, что даже молодых людей не брали в войско, они не могли идти на войну, опять же, по Ветхому Завету. Если они только что женились, то им давался год для того, чтобы можно было спокойно ублажать свою супругу. Мало того, молодой человек не мог не жениться, если ему исполнилось 18 лет, но при этом только одно могло отсрочить его свадьбу, если он изучал Библию, и то на какое-то короткое время. Поэтому разное отношение к заповеди Божьей «плодитесь, размножайтесь и населяйте землю», вот оно и приносит именно такое понимание о том, что у одних, у протестантов, иудеев нету разницы между безбрачными и брачными, между девственностью Девы Марии и последующим рождением детей, а у католиков и у православных, которые вышли из римской и греческой традиции, эта разница существует.
Говорила Инна Фризман, и в заключение слово Марии Никифоровой. На ваш взгляд, справедливо тогда, потому что подтекст был простой, что у православных и у католиков почитание Богородицы – это отвержение брака, это поставление безбрачного образа жизни выше, чем брак.
Нет, их не, все-таки сейчас уже выше не ставят. Они равнозначны, просто есть один путь к Богу, есть другой путь к Богу. А Богоматерь чтится и теми, и другими, и семейными парами, и монашествующими, она чтится.
Это всеми. С каких пор? Вот вы сказали, ну, сейчас уже не так.
Ну, сейчас были очень долгие споры, что выше, монашество или семейная жизнь, вот еще в первые века, и потом монашество считалось все-таки, ну, более каким-то, да, духовным. И в Европе, и у нас, да, у нас очень долго могли исповедовать только монахи, еще в домонгольский период в основном, да, белые священники редко исповедовали, так что, в принципе, не знаю.
Проблема снята.
Нет, сейчас такое противопоставление.
Проблема снята, и это напоминает нам о том, что почитание Матери Божией – это не какое-то застывшее явление, это не мертвая традиция, очень это живое. Меняется с каждым десятилетием буквально, меняется в зависимости от верующих, поэтому тут важно не столько оглядываться назад в прошлое, сколько оглядываться вверх, в небо, в будущее, в вечность. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», вел программу Яков Кротов, у нас в гостях была Мария Евгеньевна Никифоровна, Никифорова православная и лютеранка Инна Владимировна Фризман. Через 10 минут в программе Кристины Горелик «Третий сектор» пойдет речь о том, насколько эффективно тратит государство бюджетные деньги, может ли общество повлиять на эти расходы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ангела Меркель, выступая в Бундестаге, высказалась против
идеи. После попыток спасти ранее национализированный банк Снорос в Литве.
Европарламент крайне обеспокоен вынесенным Олесю Беляцкому.
Комиссии уже дали показания актриса Сиена Миллер и бывший глава международной.
По данным Национальной судебной палаты, отмывание денег имело место в...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».